Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднися я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты боись и заступление, и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Ярослав в Новгород после вот покорения волхвов и послал за море за варягами. Пришел якум с варягами, и был якум тот красив, и плащ у него был золотом выткан. И пришел к Ярославу, и победил Ярослав с якуном но Мстислава. Мстислав же, услышав, вышел против них к Лиственну. Но Лиственн — это вот такое, значит, место, где они бились. И далее идет такое подробное описание этого сражения. Мстислав с вечера исполчил дружину. Ну, исполчил, я уж 100 раз объясняла, что это он поставил дружину в полки. Разделил дружину на полки, исполчил дружину. И поставил северян прямо против варягов. А северяне, как мы помним, это они жили, у них было даже до вот такого объединения в единое государство, княжество северянское, там, где вот под Черниговом, Новгород, Волын, Новгород Северский и река Северский Донец, Северский Донец, не Северный, а Северский, он и сейчас называется Северский Донец. Вот это места Лисичанск, вот Стародуб, вот это вот, это все северяне были. И сам стал с дружиною, это Мстислав своею, по обеим сторонам. И наступила ночь. Была тьма, молния, гром и дождь. И сказал Мстислав дружине своей, пойдем на них. Представляете, они ночью бились. То есть нам не объясняет Нестор, почему они стали сражаться ночью. Ведь обычно ждали утра в древних таких битвах всегда. А тут они стали сражаться ночью. И пошли Мстислав и Ярослав друг на друга. И схватилась дружина северян с варягами. И трудились варяги, рубя северян. И затем двинулся Мстислав с дружиной своей и стал рубить варягов. И была сеча сильна. И когда сверкала молния, блистало оружие, и была гроза велика, и сеча сильна и страшна. И когда увидел Ярослав, что терпит поражение, побежал с Якуном, князем варяжским, и Якун тут потерял свой плащ золотой. То есть потом, видимо, его нашли. Ярослав же пришел в Новгород, а Якун ушел за море. Мстислав же чуть свет, увидев лежащими посеченных своих северян, и Ярослава в варягов сказал, кто тому не рад. Вот лежит северянин, а вот варяг, а дружина своя цела. И послал Мстислав за Ярославом, говоря, садись в своем Киеве, ты старший брат, а мне пусть будет эта сторона Днепра. И не решился Ярослав идти в Киев, пока не помирились. И сидел Мстислав в Чернигове, а Ярослав в Новгороде. И были в Киеве мужи Ярослава. В тот же год родился у Ярослава еще сын и нарек имя ему Изяслав. То есть вот это описание этой битвы, победа Мстислава и его благородство после победы, когда он предлагает, собственно говоря, причину битвы, из-за которой все было, да, кто сядет в Киеве. И он уступает после своей победы этот киевский стол своему брату Ярославу. И говорит, ты старший брат, садись в Киеве, а мне пусть будет эта сторона Днепра, то есть левая сторона. А дело в том, что на этой левой стороне Днепра, между Черниговом и Тьму-Тараканью, вот как пишут историки, и в частности замечательный академик Трубачев, о том, что существовала еще Донская Русь. Вот была Киевская Русь, Новгородская, там Полоцкое княжество и так далее, а была еще Донская Русь. И вот это вот не было такого пустого пространства между Черниговом и Тьму-Тараканью, Таманью, нашим Крымским мостом, где теперь он начинается. Вот. А была Донская Русь. И она была тоже очень такая влиятельная и богатая, и с разнообразными связями торговыми и всяческими успехами. Но ее потом растерзали степняки, печенеги и половцы, которые наступали с востока. И вот эта Донская Русь подверглась разграблению. А у Мстислава таким образом вот была вот эта вот левая сторона Днепра. Боже мой, прошла 1000 лет, да? Не скажу ничего больше. 1000 лет, все одно и то же. И вот это благородство Мстиславу очень дорого стоило. И разделили по Днепру русскую землю. Ярослав взял эту сторону, а Мстислав ту, и начали жить мирно и в братолюбии. И в 1027 году сообщается опять, что родился третий сын у Ярослава, и дали имя ему Святослав. Опять же напоминаю, что про Бориса и Глеба мы ничего не знаем, в какой год он родился. А далее любопытное такое знамение описано. Знамение змеево явилось в небе, так что видно было его по всей земле. Это 1028 год. И 1029, короткая запись, мирно было. Опять, что у Ярослава родился четвертый сын, дали ему имя Всеволод. И пошел Ярослав на Чудь, победил и поставил город Юрьев, потому что в крещении он был Георгием, Юрьев. В то же время умер Болеслав Великий в Польше, был мятеж в польской земле. Люди перебили епископов и попов, и бояр своих. И Ярослав и Мстислав вместе собрали воинов, пошли на поляков и вновь заняли червенские города. Но я уже говорила, повторю еще, что червенские города – это Червонная Русь, это вот Волынь и вот эти города закарпатские, Червонная Русь. И повоевали землю польскую. И много поляков привели, и поделили их. Ярослав же посадил своих поляков по Роси. Там они живут и по сей день. Вот удивительно. 1000 лет прошла, как одна минута, и все повторяется то же самое. Как будто мы просто в других исторических декорациях занимаемся тем же. Далее сказано, что Ярослав начал ставить города по Роси, а далее сообщается, что у Мстислава умер сын Евстафий. И вот 1036 год, Мстислав, опять идет подробнейший рассказ про Мстислава, как героя, как вот такого благородного князя, который уступил великое княжение своему брату Ярославу, хотя его победил. И здесь обращаю ваше внимание, очень интересный сюжет. 1036 год. Мстислав вышел на охоту, разболелся и умер. Вот эта фраза очень странная, непонятная, зашифрованная. И Нестор нам не объясняет, как это он так вышел на охоту, разболелся и умер. И здесь очевидно, что было как Борисом незримое копье, которое ударило его и убило. Во всяком случае, я так понимаю этот текст. И положили его в церкви Святого Спаса, которую сам заложил. были ведь при нем выведены стены ее в высоту, сколько можно, стоя на коне достать рукою. Был же Мстислав дебел телом, прекрасен лицом, с большими очами, храбр на ратях, милостив, любил дружину без меры, имение для нее не щадил, ни в питье, ни в пище, ничего не запрещал ей. После того завладел всей его областью. Ну, я бы здесь не перевела так область. В древнерусском тексте стоит так: «Перея власть его всю Ярослав». Вот власть нельзя перевести, по-моему, область. По-моему, это неверно. «По тем же перея власть его всю Ярослав». То есть Ярослав забрал у него всю власть над его землей. Ярослав и стал самовластцем в русской земле. Пошел Ярослав в Новгород и посадил сына своего Владимира в Новгороде, а епископом поставил Живяту. Родился у Ярослава сын, нарекли ему Вячеслав и так далее. Вот этот некролог, написанный Нестором в память Мстиславу, по-моему, говорит как раз о том, что Мстислав был убит, и что вот эта краткость: вышел на охоту, разболелся и умер, а потом вот ему буквально панегирик, как он был прекрасен, как он был благороден, как он ничего не щадил для других, а после того переял его славу и переял его власть всю Ярослав. То есть Мстислав отдал же сам Ярославу. Поделили они земли, но ему было мало. Он хотел и левый берег Днепра захватить. И он захватил. И Мстислав умер. Ярослав собрал воинов, варяг и славян, то есть варягов и славян, новгородцев, вошел в Киев, а печенеги осадили город. И тогда он поставил на одной стороне киевлян, на другой новгородцев, и печенеги пошли на приступ, но на том месте, где стоит теперь София, было тогда поле, была опять сеча жестокая, едва к вечеру одолел Ярослав, побежали печенеги и не знали, куда бежать. Одни, убегая, тонули в Сетомле, иные же в других реках, а остаток их бегает где-то и до сего дня. И вот все вот это победное такое повествование о вступлении Ярослава во власть кончается жестокой строкой Нестора: «В тот же год посадил Ярослав брата своего Судислава в темнице в Пскове. Был тот оклеветан ему». Вот это такая окончательная краска на Ярославе, по-моему, она вот подытоживает вот весь этот рассказ с судьбой Мстислава и что на самом деле происходило. То есть он стал, Ярослав, самовластцем в русской земле и посадил брата Судислава в Пскове. И замечу, что этот бедный Судислав сидел все годы княжения Ярослава. Его выпустили из темницы только его дети, Ярославовы, своего дядю. То есть он брата посадил навсегда. При жизни он его не выпустил. И для того, чтобы, видимо, и Псковом владеть, потому что тот княжил в Пскове. И вот эта краска показывает, по-моему, отношение Нестора к происходящим событиям лучше, чем какие бы то ни было определения и слова. Дорогие слушатели, тема Ярослава Мудрого очень интересна, и, надеюсь, вам тоже будет все любопытно. Но прежде я хочу сказать, что я сделала ошибку, когда говорила о Владимире Святом и его основании города Белгорода. Он не город Белгород основал, вот который мы знаем, и у которого погиб пращур Пушкина, князь Ржевский Рюрикович, а маленький городок около Киева. Вот маленький городок около Киева, он тоже Белгород. Поэтому вот такая у нас, так сказать, поправка. Примите ее, пожалуйста, чтобы не путаться. Ну, итак, Ярослав Мудрый. Я хочу вам напомнить, что между двумя братьями родными, поскольку они дети одного отца и матери одной Рогнеды, Мстислав и Ярослав, была битва, в которой победил Мстислав. Но он был так благороден, что сказал Ярославу, что «Садись в своем Киеве, ты старший брат, а мне пусть будет эта сторона Днепра». И заключили мир, и разделили по Днепру русскую землю. Ярослав взял эту сторону, а Мстислав – ту. И была тишина великая в стране. Но это было ненадолго. А пока я хочу вам рассказать, что вот Ярослав сел на княжение, это был 1019 год, спустя 4 года после смерти Владимира Святого в 1015 году. И хочу рассказать о его женитьбе, которая очень широко была известна на Западе и стала предметом изображения во многих скандинавских сагах. Просто там описывается во многих источниках и в истории древних норвежских королях, и в сагах, и круг земной Стурлас, это исландский знаменитый автор, который собрал саги старинные, и в хронике бременского иерарха, каноника Адама Бременского, которого я упоминала. В общем, его женитьба – это такой предмет изображения. И хотя этого нет в летописи Нестора, я все-таки хочу вам об этом рассказать, потому что это было неотъемлемой частью древнерусской жизни. И кроме того, для того, чтобы нам понять, что изображал Нестор, а что он пропускал. Вот у Нестора этого нет. Но в сагах есть, и поэтому я вам расскажу. Тем более, что это изображение относится к истории любви. И Ярослав Мудрый, ну тогда он не назывался еще Мудрый, он был просто Ярослав. И Ярослав Владимирович, как он женился на дочери шведского короля. Олава Эриксона. Шведские короли назывались конунги, король конунг. И вот это изображение, оно очень любопытно тем, что вообще вот на Западе в это время уже был известен сюжет о Тристане и Изольде. Вы помните, конечно, Тристан и Изольда, это такой европейский сюжет, там паруса белые, черные, ошибка. И вследствие этой ошибки вот гибнут возлюбленные. Я вдруг подумала, а, собственно говоря, вот этот сюжет опять тоже, он очень древний, но Шекспир использовал эту легенду. Там спорят до сих пор, кому действительно принадлежат эти герои, какому народу. Ромео и Джульетта. Но там тоже основано на неком непонимание реальной жизни, обмане. Вот думали, что она умерла, а вот на самом деле она была жива. И тоже гибель возлюбленных. Ну, и, наконец, третий сюжет. Это уже сюжет, использованный Гёте с твоем Фаусте, это тоже древний сюжет, европейский, много, несколько веков он существовал, где герой Фауст соблазняет замечательную девушку Гретхен с помощью Мефистофеля, черта. И потом она рожает от него ребенка, он бежит из города, и она топит ребенка, ее казнят. То есть вот эти все три таких знаменитых сюжета любовных, они вот основаны на таких вещах. А на Руси этого не было. Я поэтому вам говорю и поэтому решила рассказать вот этот любопытный сюжет женитьбы Ярослава на дочери шведского короля. Этого не было. Видимо, потому что русские очень много страдали, очень много перенесли, и они, в общем говоря, понимают жизнь нереальную. Ну, так мне кажется, может быть, я ошибаюсь, может быть, это поверхностный такой взгляд, или слишком любящими глазами я гляжу. Но, в общем, что-то в этом есть, согласитесь. И если вы так подумаете, то, может быть, даже вы тоже согласитесь со мной. Итак, женитьба Ярослава Владимировича на дочери шведского короля. Любопытно, что вот есть такое и название, легендарная сага. Сообщается, что Ингигерд, это будущая жена, она была дочерью вот шведского короля, а мать ее была прибалтийская славянка. Венды были такие славяне. И Ингигерд была влюблена в норвежского конунга и не хотела идти замуж за какого-то русского князя. Но отец ей сказал, что даже не думай, что ты выйдешь замуж за этого своего толстяка, а я тебя отдам замуж вот за достойного богатого человека, так перелагая своими словами. И действительно, при заключении брака Ингигерд получила как свадебный дар город Ладогу. В хрониках скандинавских этот город называется Альдейгюборг, но это Ладога, и она там правила сама, назначала своих людей, там наместника, посадника, воеводу. И вообще это характерно для Древней Руси, что княгини располагали своими большими средствами. Поэтому все эти вот потом вымыслы о теремах, там, в которые были заключены древнерусские женщины, все это очень мало соотносится с реальностью. Итак, вот Ингигерд становится женой Ярослава. И есть саги, которые рассказывают вот об драматизме этой истории. Ну, вот я вам позволю зачитать, поскольку это достаточно выразительно. Это сага, которая ведет повествование об отношениях Ярослава и Ингигерд. Ярослав назван в саге Ярислейв Конунг. Ярислейв Конунг – это Ярослав князь. Мы начнем повесть с того, что Ярислейв Конунг правил в Гардарике. И Ингигерд – княгиня, дочь Олава Конунга шведского. Она была мудрее всех женщин, хороша собой. Конунг был тот Ярислейв и велел построить себе прекрасную палату с великой красотой, украсить золотом и драгоценными камнями, поместил в ней добрых молодцев, испытанных в славных делах, утвари, боевую одежду, и убранство палаты, и те, кто были в ней, подходят к тому, как она была устроена. И эта палата была обтянута парчой, ценными тканями. А сам конунг был там в княжеской одежде и сидел на своем высоком месте. Он пригласил к себе многих почетных друзей своих и устроил пышный пир. И вошла в палату княгиня в сопровождении прекрасных женщин. И встал конунг ей навстречу и хорошо приветствовал ее и сказал: видала ли ты где-нибудь такую прекрасную палату и так хорошо убранную, где, во-первых, собралась бы такая дружина, а во-вторых, чтобы было в палате той такое богатое убранство? Княгиня ответила: «Господин, — говорит она, — в этой палате хорошо, и редко где найдется такая же или большая красота, и столько богатства в одном доме, и столько хороших вождей и храбрых мужей, но все-таки лучше та палата, где сидит Олаф Конунг, сын Харальда, хотя она стоит на одних столбах». Конунг рассердился на нее и сказал: «Обидны такие слова, — сказал он, — и ты показываешь опять любовь свою к Олафу Конунгу?» И ударил ее по щеке. Она сказала: «И все-таки между вами больше разницы, — говорит она, — чем я могу, как подобает, сказать словами». Ушла разгневанная и говорит друзьям своим, что хочет уехать из его земли и больше не принимать от него такого позора. Друзья ее вступаются в это дело и просят ее успокоиться и смягчиться Конунгу. Она отвечала и сказала, что сначала Конунг должен исправить это перед ней и так далее. Ну, в общем, они в конце концов помирились, и кончилось дело тем, что Ярослав приглашает в Киев сына вот этого ее бывшего возлюбленного. Он не был возлюбленный, ну, человек, в которого она была влюблена, и он был так расстроен ее замужеством, что вообще много дней не мог вообще ни с кем разговаривать, а потом женился на ее сестре. Вот такая, понимаете, такая была любовная история с Ярославом Мудрым. Ну и надо сказать, что на Руси Ингигерд крестили в православии, она стала называться Ирина, но потом она за 3 года до смерти Ярослава, она была почему-то уже в Новгороде, и там она скончалась, там она и похоронена в Софии. Так что, в общем, какой-то вот был такой водораздел. Но правили они совместно все эти годы, немалые. Вот этот вот европейский роман, который так широко использован в сагах, он довольно любопытен. Но Нестор не говорит об этом ни слова. Его интересуют государственные дела. И поэтому он во княженье Ярослава, после того, как он по благородному отказу Мстислава стать киевским князем, а он взял левобережье себе, он стал ходить в военные походы. И Нестор упоминает эти походы. Кстати сказать, в 1029 году, короткая запись, мирно было. То есть, понимаете, вот эти 2 строчки «мирно было» показывают накал вообще, как жила Русь вот от этих всех расприй. Ну и Ярослав пошел на Чуть, победил Чуть и поставил город Юрьев. Юрьев – это будущий Тарту. И в это время умер польский король, и, в общем, он пошел и туда. Потом Ярослав с Мстиславом пошли на поляков, заняли вновь червенные города червенские. Это Червоная Русь, это Западная, как мы теперь говорим, Волынская. И повоевали землю польскую, вывезли много поляков, посадили их на Роси, по реке. Ну, а далее вот, это я уже вам рассказывала, как Мстислав пошел на охоту, разболелся, умер. И завладел всей его властью Ярослав и стал самовластцем в русской земле. Вот это слово «самовластец» оно очень характерно для Нестора, и я заметила, что, в общем, он этого не одобряет. И потом, описывая далее другие княжения и другие гибели князей, не только Мстислава, он показывает, что Мстислав умер при странных обстоятельствах и был благороден и милостив, и вообще описывает всячески его, восхваляет его личность. Вот это очень важно отметить. Восхваляет личность Мстислава. Но этого совершенно нет в изображении Ярослава. Хотя Нестор очень подробно и детально изображает все его походы, но вместе с тем сказано, что после смерти Мстислава в 36 году он посадил в темницу в Пскове своего брата Судислава. Был тот оклеветан ему, пишет Нестор. Так вот этот Судислав просидел все годы правления Ярослава и был освобожден только его детьми. Таково изображение Нестора, что показывает несомненную жестокость Ярослава. А далее, под 1037 годом, вот после смерти Мстислава в 36-м, до следующий же год, в 1037 году, Ярослав заложил золотые ворота в Киеве и заложил церковь Святой Софии. И церковь на золотых воротах Святой Богородицы Благовещения и монастырь Святого Георгия и Святой Ирины. И далее он пишет очень интересно. «Стала при нем вера христианская плодиться и расширяться, и чернорисцы, то есть монахи в черных ризах, и чернорисцы стали умножаться, и монастыри появляться. И любил Ярослав церковные уставы, попов любил немало, особенно же чернорисцев, то есть монахов, и книги любил, читая их часто и ночью, и днем, и собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык, и написали они книг множество, ими же поучаются верующие люди и наслаждаются учением божественным. Как если бы один землю вспашет, а другой ее засеет, а иные жнут и едят пищу неоскудевающую, так и этот. И вот здесь я обращаю ваше внимание на очень важное замечание Нестора, что книги переводили они с греческого на славянский язык. Почему обращаю внимание? Вот почему. Дело в том, что в течение многих лет, ну даже десятилетий, Болгария утверждала, что мы христианство получили от Болгарии, и что книги у нас были в основном из Болгарии. И вот это дошло уже даже до того, об этом я тоже рассказывала, что они даже Ольгу хотели присвоить себе и говорили, что вот эти слова, что Ольга из Плескова, а это на самом деле по-древнерусски, там, это Псков, Плесков, а они, значит, говорили, что это близко, вот, болгарское, и что Ольга была болгарня. Я сама слышала это из уст владыки в монастыре в Болгарии, который, узнав, что я занимаюсь древнерусской литературой и, в частности, интересуюсь княгиней Ольгой, сказал с усмешкой: «Но ведь Ольга же это наша, она же болгарня». Так вот, понимаете, здесь очень важное это сообщение, что переводили книги они с греческого на славянский язык. Мы обычно говорим о том, что византийское влияние у нас пошло после женитьбы Ивана III на Зое Софье Палеолог, это уже 15 век, но на самом деле у нас вот эта связь с Византией и византийское наследство мы получили уже с крещением святого князя Владимира. И вот эта связь с Византией была очень крепкая, разнообразная, и доказательством служат вот эти слова. И Нестор продолжает. «Велика ведь бывает польза от учения книжного. Книгами наставляемый и поучаемый на путь покаяния, ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздержание. Это ведь реки, напаяющие вселенную, источники мудрости. И если прилежно поищешь в книгах мудрости, то найдешь великую пользу душе своей. Ибо кто часто читает книги, тот беседует с Богом или со святыми мужами». Но зададимся таким вопросом. Ярослав заложил храм Святой Софии. Откуда это? А это из Византии, потому что ровно 500 лет тому назад, в 537 году, был выстроен в Константинополе храм Святой Софии. И вот здесь опять у нас может всплыть образ царицы Анны, жены Владимира Святого. И помните, я говорила о том, что искусствоведы находили вот ее какие-то следы в возведенном позднее ее смерти в этом храме. Так вот, если обратиться к таким исследованиям искусствоведа Высоцкого о фресках Святой Софии, то можно вспомнить именно княгиню Анну. Почему? Потому что на этих фресках изображены чисто византийские такие сцены. И что очень характерно, там изображено крещение княгини Ольги. И это показывает, ну, действительно, возможность здесь участия Анны. Почему? Потому что, как я уже говорила, когда княгиня Ольга была в Константинополе и сидела за одним столом с родителями Анны, Романом и Феофаном, и вот это крещение очень подробно и так основательно изображено в книге Константина Багрянородного, это дед княгини Анны. Так вот, в лестницах на хоры, а раньше княжеская семья имела такие хоры, такой как балкон наверху, где она в храме была. Вот у нас такие хоры можно видеть в Меньшиковой башне. Это в Телеграфном переулке замечательный стоит храм, называемый так в просторечии Меньшикова башня. Нужно пройти туда, там через храм Федора, туда во двор. И вот там такие же хоры, такой балкон, где должна была находиться княжеская семья. Вот Меньшиков перед ссылкой выстроил этот храм как бы для своей семьи. Но вот это дает представление. Так вот, Ольга изображена там в этой композиции в башне собора. Там лестница, ведущая на хоры, и вот она изображает сцену торжественного приема в императорском дворце русской княгини императором Константином. Она изображена в парадном византийском таком облачении, плаще, с драгоценной пурпурной мантией, на голове у нее корона, из-под которой там выглядывает такой белый платок, мафори назывался. Это обычная принадлежность убора русских княгинь. И этот самый платок всегда рисуют на иконах Святой Ольги. А рядом с княгиней дама, как бы представляющая ее императору. И об этом свидетельствует, ну, там, переброшенный через руку такой платок. И в отдалении изображены фигуры свита княгини. А на второй фреске в юго-западной башне собора уже изображается Константинопольский ипподром там. Но дальше мы видим в ложе императорского дворца самого императора и княгиню, и как она одета, и представлена вот эта свита Ольги. И все это, видимо, как считает исследователь, все это напоминает миниатюры, изображающие визит княгини Ольги в Константинополь из хроники византийской историка Иоанна Скилицы. То есть возможно, что Анна привезла с собой вот или копии этих миниатюр, или сами миниатюры. Но вот этот прием, который изображает, как Ольга была у императора, еще характерен тем, что это практически сделано по книге Константина Багряна Родного, где он подробно описывает прием княгини Ольги. И вот все эти позы, там фигуры, которые расставлены в определенном порядке, кто что обозначает, кто что должен делать, вот это все там изображено. Ну, была еще фреска, которая изображает поднесение княгиней даров императору. Ну, в общем, она и крещение Ольги, но она не сохранилась. То есть вот то, что вот этот Софийский собор в Киеве воздвигнут именно потому, что такое же есть в Константинополе, в общем, это очевидно. И возникает вопрос, а что, собственно говоря, изображает, почему София? Ну, это греческое слово обозначает мудрость, и это было еще у греков там, но даже греки изображали, что богиня мудрости Афина родилась из головы Зевса. Но интересная подробность, что прежде чем она родилась из головы у Зевса, Зевс проглотил ее мать Метиду. Вот он сначала проглотил ее мать вместе с беременностью, да, а потом Афина родилась у него из головы. Так вот, эта София, она, вот этот культ Святой Софии, мудрости, как считается, чисто православное явление, и оно было хорошо известно в Византии и Древней Руси, но было мало знакомо Западу. И вот эта софиология, она католичеству почти неизвестна. И в Западной Европе в эпоху Средневековья христианские храмы в честь Святой Софии Премудрости Божией не освящались. Вот это тоже очень характерно, и это тоже о чем-то говорит. Дело в том, что у нас было 3 софийских собора в Древней Руси. Вот в Киеве в 1037 году, потом в 1048 году в Великом Новгороде поставил Софию сын Ярослава Владимир. И, наконец, в Полоцке, то есть вот в этом белорусском княжестве, если можно так сказать сейчас, в начале XI века тоже был воздвигнут храм Святой Софии Всеславом, будущим героем слова о полку Игореве. И вот эти 3 Софии, они очень связаны вот с этой Византией, Дунайские походы Святослава, крещение Ольги в Царьграде. Все это не прошло даром. И поэтому мы не должны относить связь с Византией вот только к эпохе Ивана Третьего. Нет, вот здесь идет очень бурная связь с Византией именно в эти годы. И влияние это очень сильное. И Святая София, два великих храма поставлены. София, кроме того, что она была изображением и таким лицом мудрости, она была еще великой художницей. И в начале XX века вот эта Софийна стала очень популярна, и даже это возникло такое течение, ну, можно сказать, еретическое по отношению к канонам православия. Софиологом был такой философ Сергей Николаевич Булгаков, не путать с писателем Михаилом Афанасьевичем Булгаковым. Так вот этот софиолог Булгаков, софийность, он ставил такую во главу угла новой жизни и нового утверждения православия, что, конечно, сейчас уже смотрится нами издалека. Ну, а тем временем основание вот этого храма Святой Софии, такого же храма, как храм в Константинополе, главный храм софийский, и, как мы помним, когда турки брали город, и там такая трагическая сцена, как они ворвались уже в Святую Софию, а там шла еще литургия, священники продолжали ее вести, и потом они ушли в боковую дверь, и турки так боялись этой двери, что они ее не трогали даже несколько веков. Они боялись, что вот оттуда выйдут священники, продолжат литургию, и все возобновится опять. То есть это высокой мистики и высокого какого-то соединения с божественными силами, такие энергии божественные. Ну, и это очень о многом говорит. У нас в Москве есть храм Святой Софии, кстати, он основан новгородцами. Он вот маленький такой храм есть Святой Софии рядом с Детским миром. Очень симпатичная, уютная церковь. Но широкого распространения это не получило. Хотя вот эти три великих храма в Киеве, в Новгороде и Полоцке, а это были три могущественных центра Древней Руси, Киев, Великий Новгород и Полоцк, они тоже были вот ознаменованным этим строительством.